Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается вопросов слушателей, которые поступили нам на форум. И, собственно, это соотносится с сообщением, которое мы сами хотели сделать для вас. Речь идет о дебатах Каспарова, Навального и Немцова, которые проходили на фестивале «Последняя осень». Не на фестивале, а на открытом форуме гражданских активистов, который, так, на мой взгляд, скорее напоминал что-то вроде фестиваля. И на котором больше всего людей, вот спрашивают слушатели, поддержали позицию Навального. Каспарова 67 человек, Немцова 52 человека, что в совокупности, кстати, составляет меньше, чем позицию Навального. Вот мы присутствовали непосредственно на этом форуме, были как бы свидетелями этого мероприятия, поэтому я хочу поделиться с вами некоторыми личными впечатлениями по этому поводу. Почему, собственно, так произошло? Ну, во-первых, потому что, и в этом смысле я вот впервые как бы общался с Навальным живьем, то есть, сказать, слышал его живьем. Хочу отметить, что этот человек по профессии адвокат, то есть по определению владеющий как бы словом и логикой, и естественно, что поэтому он как бы может доносить свои мысли достаточно, так сказать, логично, там, строя их в какие-то правильные взвешенные фразы. То есть он умеет владеть словом. Вот. И второе, так сказать, любопытное заключение, что владея словом, естественно, его профессия предполагает и владение логикой. Вот. И поэтому, как только мы доходим до пункта о том, что эти выборы являются, так сказать, фальшивыми, то есть фактически это имитация выборов, которая ничего общего не имеет с настоящими выборами, то Навальный вот эту вот этот посыл не опровергает. И, собственно, опровергнуть его не может. Ибо любой человек, который бы утверждал сейчас, что у нас настоящие честные выборы, он просто, ну, кроме председателя избиркома Чурова, Димона и Вавана, ну, вот, он выглядит идиотом. Поэтому даже эти люди на эту тему предпочитают как бы не высказываться, лишний раз рот не открывать. Естественно, на эту тему рот не открывает и Навальный. Но когда одновременно он призывает прийти на выборы и проголосовать за какую-то партию, за любую, вот, то так или иначе он призывает всех участвовать в мистификации. Это тоже надо понять. И, может быть...
более того, Валер, вот в этот момент, когда он произносит слова, он их произнес несколько раз во время дискуссии, и люди, которые видят видеозапись, они могут убедиться в этом, что эти слова были произнесены неоднократно. Он говорил, в сложившихся условиях, вот в нынешней ситуации, исходя из нынешних реалий, и у нас других вот избирателей нет, других политических псевдопартий, так сказать, зарегистрированных нет, он произносит эти слова вроде как в противовес Каспарову и Немцову, которые утверждают обратное. Хотя они обратного не утверждают. Они тоже живут в 2011 году. Они точно так же видят реальную жизнь, они точно так же видят обманные вот эти партии. Но почему-то он себе присваивает реальную оценку ситуации лично себе и больше никому. Из чего начинает делать выводы?
Ну, я просто замечаю, что если он делает вывод, все-таки не спорит, во всяком случае, с выводом о том, что эти выборы фальшивка, я не слышал ни одного слова опровержения из его уст на тему того, что эти выборы не просто фальсификация, а имитация. Когда там Немцов, допустим, проводил конкретные примеры из избирательной кампании, в которых участвовал он, ну, так сказать, Каспаров там свои аргументы выдвигал. Вот против этих аргументов он не высказался ни разу. Это факт. Но, тем не менее, продолжая утверждать, что в этих выборах требуется участие, здесь существует какая-то логическая несостыковка, которая может быть не совсем понятно его слушателям, увлеченным, так сказать, его риторикой, но должна быть понятна самому автору, так сказать, этих слов, тем более, что его профессия, адвокат, предполагает, значит, логическое мышление. Поэтому я думаю, что это происходит не случайно, и что в этом смысле Навальный как бы отыгрывает свою главную роль, это то, что все-таки завлечь любым путем людей на выборы. Вот. И, в общем-то, для этого он пользуется вторым инструментом, который я тоже, так сказать, на этих дебатах как бы имел возможность с ним познакомиться. Речь идет о том, что вообще-то он пользуется ну, какой-то такой группой поддержки, что ли, фан-клубом, если можно так выразиться, который как бы ездит вместе с ним на какие-то его там все выступления, дебаты, который его, значит, поддерживает, который там кричит: Навальный лучше всего, там, и так далее, так далее. Который, я просто заметил это по вопросам, которые задавались уже в конце, как бы выступления ораторов, и на которые они как бы должны были отвечать. Так вот, любопытно, что сторонники там Каспарова или Немцова, которых я знал лично, и которые подходили просто задавать вопросы, никто не... Или сторонники позиции, скажем, Каспарова или Немцова, никто не подходил к микрофону со словами: ну вот я лично, так сказать, просто адепт, там, допустим, Каспарова, или я там вот поддерживаю позицию Немцова, поэтому хочу задать такой-то вопрос. Они просто задавали вопросы там, тому или другому выступающему. А вот те, кто поддерживал Навального, они начинали свои слова со слов: я вообще вот всей душой за Навального. А теперь хочу задать вопрос всем остальным. То есть для них вот это вот кредо и символ веры являлся как бы инструментом главным. Может, они подспудно его выражали, так сказать, не отдавая себе отчет, что именно они, какое именно впечатление этим производят. Но вот этот вот символ веры, Навальный как бы превыше всего, такое фанское движение, если угодно, по типу болельщиков там, или там, я не знаю, фанатов каких-нибудь певцов и прочее, это вот некое характерное явление для Навального, которое меня тоже невольно поразило. То есть люди... Ну, может быть, в силу того, что это, в общем, человек по-своему симпатичный. Я не знаю, как там с дамской точки зрения он смотрится. Но, так сказать, предпочитают высказываться за него просто потому, что это позиция человека, который вот им лично нравится. Вот. Они там готовы раздержать и поделить лозунг Навального президента. Вот какой милашка-душка, понимаете? И прочее, прочее. Вот такого рода. Но это не позиция осознанная и не позиция, базирующая на сознании. Вот он давит, собственно, именно на несознательную часть людей, на ту, которая будет его поддерживать безоговорочно, и ради этого вот развертывается вся эта пиар-компания в интернете и, все, и вот даже переплескивающие в официальные СМИ, которые приходится видеть, читать и слышать. Ну, например, сегодня, вот я смотрел уже повтор, он пришел просто как раз на обеденное время, вот этого недельного обзора РЕН-ТВ, это не центральный канал, но все равно контролируемый тем же самым «Газпромом», так что тут не надо, так сказать, на это, насчет его оппозиционности строить никаких иллюзий. Так вот, на РЕН-ТВ, так сказать, прошел сюжет вот по поводу этих выборов, но детально излагалась только позиция Навального. Более того, с ним даже было сделано интернет-интервью. Об остальных присутствующих там их позициях было сказано буквально полслова, ну и абсолютно, естественно, никаких аргументов с их стороны в пользу бойкота или там, так сказать, повреждения бюллетеней на выборах, как это предлагает Немцов. Сделано не было. То есть очевидно, что идет такое подспудное подпиаривание, скажем так, Навального. Я не хочу сказать, что его прямо откровенно пиарят. Его пиарят очень осторожно, чтобы не спугнуть. Вот. Но, тем не менее, вот этот пиар делался, он делался на наших глазах.
Дело в том, что то, что ты сказал, назвал нестыковкой, на самом деле является крупнейшей логической ошибкой. Дело в том, что все трое говорили о том, что отсутствие свободных выборов в стране – это плохо. И это мешает развитию страны, это мешает демократии, это мешает развитию гражданского общества, это мешает политической конкуренции и в итоге, так сказать, наносит урон стране. На эту тему вроде бы все договорились. Если вслед за этим так и Каспаров, и Немцов говорят, мы должны противодействовать вот этим фальшивым выборам настолько, насколько у нас хватает фантазии, например, не являться туда и демонстрировать презрение к избирательным процедурам и, соответственно, делать акцию гражданского неповиновения, ту теорию, которую придерживался Каспаров, или в юрническом плане устраивать высмеивание этой процедуры, то, что предлагал Немцов. В то время как Навальный тут же вместо того, чтобы говорить, а я считаю, что для того, чтобы добиться свободных выборов, он... начинал произносить фразы, которые не имеют отношения к выборам. Он дальше начинал говорить, а многие хотят все-таки на этих выборах поучаствовать. Mm-hmm. А многие все-таки голосуют за ЛДПР и Яблоко, и я бы хотел, чтобы эти люди меня полюбили.
Угу.
То есть он подменяет благополучие страны собственным благополучием. Угу. Начинают говорить, вот я хочу для того, чтобы добиться какого-то результата, стать активным политиком, значит, чтобы со мной считались. Вот ради этого я призываю вас прийти на выборы, проголосовать за любую партию, кроме Единой России. И начинается вот этот вот треп, который, так сказать, ну и дальше начинаются какие-то бредовые вещи, что, мол, те политики, которые находятся в зарегистрированных партиях, они настолько жалкие и трусливые, но если мы придем и за них хоть раз там проголосуем в достаточно большом количестве, они станут менее жалкими, менее трусливыми, и, глядишь, они голову когда-то приподнимут. Что является, ну, прям скажем, невероятным, так сказать, в нашей жизни.
И что, кстати сказать, предполагает, что подспудно, значит, голоса будут все-таки подсчитаны честно.
Да, чего не будет по определению.
Вот из этой логики Навального как бы следует, что он вроде не говорит напрямую, что выборы будут настоящими, но все логическое построение, оно ведет к тому, что вообще-то это настоящие выборы, и на них честно почитают голоса, и если вы проголосуете там, допустим, за Яблоко, то за Яблоко этот голос и будет засчитан.
Хотя бы с коэффициентом 0,5.
Да, хотя, ну, коэффициентом 0,5, 0,3 или вообще 0. Знаешь, потому что были прецеденты, и уже они были на прошлых выборах, которые показывают, что этот коэффициент совершенно произвольный, и он будет, так сказать, как угодно интерпретирован. Кстати сказать, на этих выборах, результаты вот будущих выборов, они уже примерно сегодня были просвечены в том же самом РЕН-ТВ, когда после вот этого вот объяснения позиции бойкота и бойкота проводился как бы рейтинг, так сказать, существующих партий и в каком предпочтении избирателей, согласно социологическим опросам, они находятся. Мы уже неоднократно говорили о том, что эти социологические опросы фактически это способ, просто навязать избирателю оценку избирательной кампании, сфальсифицированной целиком, как единственно верную, потому что вытекающую из общественного мнения, которого он, избиратель, вот ему доводит в течение там, 2 месяцев. Это его предварительная психологическая обработка. Кстати, проанализировав эти цифры, которые, естественно, как вы понимаете, окажутся недалекими от истинных результатов выборов, вот, можно сказать примерно, к чему это все приведет. То есть, и во что реально выливается выборная кампания. Значит, по оценкам вот этого РЕН-ТВ, типа независимого, значит, за Единую Россию готовы проголосовать там 41 с чем-то процента, значит, где-то 12 с чем-то процентов за КПРФ, где-то 8 и с чем-то за ЛДПР. Ну, естественно, там Справедливую Россию выводят за 5% ниже 5, то есть ее сливают. Ну, а прочие там Яблоко и Правое дело, так сказать, уходят там вообще в разбор. Значит, из этого всего вытекает, что если остаются вот таких вот 3 элемента на самом деле, да, ну, ввиду провала проекта «Правое дело», у «Справедливой России» уже шансов, так сказать, никаких нет, она как бы сама по себе не нужна, то получается, что проходят реально 3 партии, 3 самых вот этих вот карманных и самых уже прирученных и прикормленных в течение десятилетий. И затем остальные голоса в Думе пропорционально делятся им. То есть Единая Россия снова оказывается конституционным большинством и снова может делать все, что угодно. То есть это ясно уже на сегодняшний день. И любому аналитику или серьезному политику, который занимается этим, допустим, тому же Навальному, да, ситуация того, что Единая Россия по-любому окажется с конституционным большинством голосов, просто потому, что это уже сейчас решили в Кремле. И все уже сейчас нарисовано, понимаете, на выбор. Навальному, разумеется, это должно быть понятно. Я не считаю его дураком. Вот. Но, коль скоро он продолжает играть в эту игру и продолжает, так сказать, натаскивать избирателей на то, чтобы они все-таки приходили на выборный участок, значит, это значит, что он играет партию, сыгранную уже в Кремле и как бы обозначенную в Кремле, и просто играет в ней свою роль. Роль в данном случае окучивателя интернет-сообщества, в котором он играет роль вот того самого козла, который должен привлечь баранов на выборы. В этом смысле, да, в этом смысле, последнее, что я хотел сказать, он мне чем-то напоминает историю с генералом Лебедем. которая происходила в 96-м году, накануне президентских выборов. Там ситуация была немножко другая, но тем не менее. Вот. Который как бы всю свою энергию вначале вливал в то, что вот он тут вот такой оппозиционный прямо кандидат, не пойми какой. Вот. А потом, так сказать, аккуратно все это слил Ельцину. Вот у меня впечатление, что с Навальным разыгрывается примерно такая же комбинация, то есть с такой же итоговой целью. Потому что любопытно отметить, что когда Навальный призывает голосовать против «Единой России», то надо иметь в виду, что все-таки, что «Единая Россия» сейчас уже имеет во главе своего списка Медведева, а не Путина. И призывая голосовать против «Единой России», в которой, кстати сказать, Путин как бы и не состоит, вроде бы он выступает и не против нашего альфа-дога, вот, а как бы куда-то вот в бок против какой-то абстрактной партии власти, которая никак к президентским выборам и вообще к власти самой вроде бы имеет отношение только по касательной. Любопытно, что во время дебатов несколько раз затрагивалась тема президентских выборов. То есть, как действовать во 2 марта, так сказать, и так далее. Что это выходило как бы из темы думских выборов. Ни разу во время этих дебатов Навальный не высказался по поводу выборов 2 марта. И в частности, уж ничего плохого и ничего кривого про Путина он не сказал. Вот я тщательно отслеживал эту тему и ждал, что он наконец на эту тему скажет. Вот он не сказал ровным счетом ничего. Точно так же, как тема о том, что выборы являются фальсификацией и имитацией. Вот тема, а что делать собственно с Путиным, ты за или против голосовать за него. Это для него табу. Вот он на эту тему не высказывается вообще. Поэтому, кстати, всем, кто из наших слушателей, которые принимают участие или там являются, допустим, сторонниками Навального, если таковые найдутся, я советую ему при, так сказать, встречах и интернет-передач задать именно эти два вопроса. То есть, во-первых, а считает ли он эти выборы фальшивкой имитацией, это раз. И второе, это надо ли голосовать против Путина, поскольку сейчас уже ясно, что Путин будет кандидатом в президенты, и, следовательно, 2 марта, так сказать, там надо будет голосовать за него. Вот, опять же, на этот счет, так сказать, у Навального полная тишина. А что касается перевеса в голосах, то он был достигнут вообще-то за счет довольно двух простых вещей. Первое, это вот как раз той группы поддержки, которая приехала вместе со своим лидером, ну, вот этот вот фан-клуб, понимаете, я бы их сравнил, ну, примерно с тем же, как там, я не знаю, болельщики «Зенита» ездят на матч «Зенита» в Москву. Вот здесь ситуация с фан-клубом примерно такая же. Да, то есть есть какие-то фаны Навального, которые приезжают туда, и вот где бы он ни был, в каком бы месте он ни появился, если он появляется публично где-то помимо Америки, вот, то, значит, они тут же прямо готовы вот рядом с ним постоять, там получить автограф, я не знаю, что там еще сделать. И второй момент это то, что на этом форуме было энное количество яблочников. Был Митрохин, в частности, который там что-то в другом месте, правда, бубнил чего-то свое. Но вместе с ним приехала группа молодых яблочников, которые, естественно, раз уж они признаны официально партией, они участвуют в выборах. Значит, соответственно, любой человек, который поддерживает выборы, он должен был быть за них. Никакой позиции бойкота или там, тем более порчи бюллетеней их, естественно, не устраивало. Значит, вот эти вот две группы, слившись воедино, они, собственно, и образовали вот ту поддержку Навального, которая существовала. У меня вообще создалось такое впечатление, что, несмотря на то, что это были дебаты, в этих дебатах мало кого удалось убедить в зале. Может быть, в силу их организации, в силу их продолжительности там, или еще чего-то. То есть, люди голосовали не потому, что они пришли к какому-то выводу или были убеждены чьей-то аргументацией. Когда, хотя мне лично наиболее логичной казалась все-таки аргументация Каспарова. Вот. А именно потому, что они, так сказать, приехали уже как бы вот со спрятанным с бюллетенем в кармане и с пожеланием, за кого именно они будут голосовать.
Я считаю, что ты прав вот, в плане количества соотношения людей в зале. Но, тем не менее, если ты выходишь на дебаты, это мой укреп Каспарову, если ты выходишь на дебаты, надо к ним подготовиться и говорить то, что происходит на самом деле, а не лить, так сказать, такой елей с потолка, так сказать, для того, чтобы говорить, да все мы тут, пожалуй, единой одной точки зрения, не единой точки зрения. Значит, Навальный – это козел, который ведет баранов на убой. И эту точку зрения, так сказать, которую вот мы здесь высказываем, надо было довести до конца и объяснить, что он подменяет позицию за народ, он подменяет позицию за себя лично. И за те политические, и в момент этого подмены происходит принципиальное изменение, и он выполняет вот эту функцию главы козла, который ведет баранов на убой, то есть избирателей. Вот это не было высказано, эта ситуация не была обострена. Были какие-то, так сказать, постоянно реверансы в сторону друг друга, и здесь определенный, так сказать, упрек я Каспарову могу высказать.
Ну, я с тобой согласен, да. Я думаю, что Гарри просто чрезмерно понадеялся или вложился, или долго жил с идеей, что ему удастся привлечь к сотрудничеству Навального. Я не знаю, правда, для чего и с какой целью. Вот. Но, тем не менее, как-то его эта идея достаточно долго увлекала. Вот. И именно поэтому, собственно, он старался как бы там, может быть, никого не обидеть, хотя в политике, честно говоря, особенно в период таких принципиальных принятых решений, никого не обидеть очень сложно. Вот. Хочу лишь только заметить, что в конце концов, что наиболее последовательная позиция вот, оказалась у тех людей, партий, движений, которые входят в итоге в Национальную ассамблею Российской Федерации. Вот именно в Национальной ассамблее мы в конце путем дискуссий, кстати, достаточно больших, смогли прийти к некой общей точке зрения, и в ходе этой общей точки зрения выкристаллилась вот эта вот позиция бойкота. Поэтому наше совместное сотрудничество оказалось отнюдь не бесполезным для выработки этой позиции, в частности, у того же Каспарова, которого, кстати, солидарность, представленная Немцовым, который тоже является председателем, так сказать, держит преимущественно позицию все-таки соучастия в выборах путем вот этой вот формы бюллетеней, порчи бюллетеней. Но это все-таки соучастие. Поэтому я просто хотел еще раз обратить ваше внимание на вот эти вот позитивные все-таки плоды деятельности Национальной ассамблеи в выработке этой позиции общественной. И еще раз напомнить вам, что Национальная ассамблея держится и может продолжать свою работу, в том числе и только благодаря вашим пожертвованиям, которые многие из вас уже сделали и продолжают делать на вот тот номер телефона, который указан на нашем сайте. Я прошу их не оставлять это благое дело и продолжать, так сказать, жертвовать на нашу деятельность, потому что мы не спонсируемся ни Кремлем, ни Вашингтоном, ни кем-либо еще. Вот. И ваша поддержка – это, по сути, единственная возможность продолжать для нас ту работу, которая приведет, в конце концов, к изменению политической ситуации в России.